Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в светлой студии радио «Вера» вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И сегодня мы опять поговорим о важном, об актуальном, о сложном, о неоднозначном, о том, что мешает нам быть счастливыми в семейных отношениях. Это программа «Семейный час», и сегодня мы вместе с Аллой приглашаем к нашему разговору не только вас, дорогие друзья. Кстати, мы всегда рады вашим комментариям, вашим вопросам, вашей критике. Обязательно пишите, мы с Аллой Сергеевной представлены, по-моему, во всех социальных сетях, нужных и ненужных, и всегда рады вашим вопросам. Особенно ценно для нас, когда вы нас ругаете, вот правда. Пишите, пожалуйста, это всегда очень важно. Но помимо вас, сегодня мы приглашаем к беседе настоятеля храма святителя Спиридона Тримифутского в Филях, протоиерея Илья Кочерова. Добрый вечер, отец Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос к вам, дорогой отец Илья. Вот что называется на правах эпиграфа. Что мешает нам чаще всего быть счастливыми в семейных отношениях? У вас же большой опыт пасторской работы. К вам часто приходят люди с проблемами в семейной жизни. И у вас есть какая-то такая выборка, на основе которой можно сделать какие-то системные выводы. Что чаще всего становится преградой между нами и нашим семейным счастьем, между мужем и женой, между взаимопониманием и любовью?
Знаете, преградой для счастья человека вообще в целом является грех. Страстность и греховность человека. И семейная жизнь здесь не является исключением, а, скорее всего, просто подтверждением этого правила. Потому что если разбирать любые недопонимания в семье, и уж не приведи Господь, конфликты и размолвки, то везде и во всем лежит греховность и страстность человека. Поэтому основное лекарство от недугов семьи – это борьба с тем грехом, который лежит внутри каждого из нас.
Звучит как призыв к борьбе с мужем. Ибо муж в семье есть главный источник грехов и страстей.
Ну и почему же? Вообще-то женщина немощной сосуд, поэтому и с нашей стороны немало прилетает.
А посему и спрос женщины невеликой, Алла Сергеевна.
Эх.
Знаете, вот ваша ремарка, она идет в духе, очень в духе современного сознания человечества. А, к сожалению, современное сознание, оно сильно находится под влиянием идей конца 19-го и особенно 20-го века, которые приобрели уже несколько уродливые формы к началу 21-го века. Это идеи феминизма, тогда, когда женщина из немощного сосуда превращается в писаную торбу. И это неправильно, потому что одно дело, когда мы действительно ценный сосуд сохраняем для того, чтобы он приносил пользу, другое дело, когда мы начинаем строить какие-то непонятные песчаные замки, чтобы этот немощной сосуд туда запрятать и сделать неприступным.
Спасибо вам большое за этот развернутый, что называется, эпиграф. И вот сейчас пришла пора перелистнуть страницу и открыть первую главу нашей беседы, которая целиком называется, как ее сформулировала Альчика, очень просто. Уважение, взаимопонимание, как сделать, чтобы тебя услышали. Если бы я отвечал на тот вопрос, который я задал вам, отец Илья, я бы, подумав, сказал вот что. В 99% случаев размолвки, скандалы, конфликты, охлаждение отношений, они бывают по одной единственной причине. Мы не слышим друг друга. Мы не можем сказать друг другу так, чтобы стало понятно, почему нам больно, почему нам тяжело, почему мы устали. мы не можем сформулировать, чего мы хотим. Такое впечатление, что мы действительно в семье очень часто говорим на разных языках, причем настолько разных, что, я не знаю, будто бы жена говорит на языке синицы, а муж говорит на языке синего кита. И они оба говорят какие-то понятные для себя вещи, но друг друга понять в принципе не могут. Это очень часто бывает.
Вот. Мне кажется, здесь, знаешь, еще такой момент. Мы зачастую и сами себя не очень хорошо понимаем и слышим. И нам кажется, что нас выводит из себя то или иное явление, там, не знаю, ну, разбитая чашка, а на самом деле это накопившиеся внутри нас негатив там, в связи с работой, пробками, чем-то еще, который прорывается наружу в связи с чашкой. Но мы просто, если себя, в себя не вглядываемся, если мы себя не рассматриваем вот так вот, ну, прицельно. Кстати, мне кажется, что у христиан в этом смысле, конечно, большое преимущество, потому что есть опыт исповеди, опыт критического отношения к себе. Вот исповедь, она, подготовка к исповеди, вот этот анализ себя очень помогает, мне кажется, себя лучше услышать. И если мы пытаемся хотя бы учиться слышать себя, мне кажется, мы как следствие начинаем лучше слышать и друг друга тоже, и себя адекватнее выражать.
Ну, как часто исповедь, я опять же сужу по себе, сводится к тому, что «дорогой отец Илья, не слышит меня жена». Не понимает меня жена, не слушается меня жена. Конечно, сорвался, конечно, бросил табуреткой, конечно, это не делает мне честь, но она сама виновата, она меня сама до этого довела.
Что-то я не верю, Сашенька, что у тебя...
Мы все действительно люди слабые, грешные, страстные, изломанные, несовершенные. Хорошо было бы, если было иначе, но мы все-таки всего лишь человеки. И получается, что ну, мы не можем избавиться от своих грехов и страстей, хотя мы стараемся. Но что мы можем сделать? Это сделать так, чтобы мы слышали друг друга, слышали, понимали и как минимум уважали. А отсюда вырастет и любовь. Вот такая моя установка, вот такое мое предположение. А согласны ли вы с ней или же у вас есть свой взгляд на вот это предположение?
А почему вы говорите, что... Все мы немощные, все слабые. Некоторые, знаете, бывают такие сильные, что с ними бывает трудно совладать.
Они особенно грешны, отец Илья. Поверьте мне, мы сильные мужики, вообще сосредоточие всех грехов и страстей.
Ну, неправда, со всей своей силой. Что ж ты...
Но оставь мужу право... Вот видите, опять начинается. Опять она спорит, опять она меня не слышит. Оставь мужу право быть немножко кокетливым сегодня в нашем семейном часе.
Хорошо.
Вот видите, прямо идеальное отношение, я не налюбуюсь на это. Вообще, вот вы очень хорошо дали посыл вопросу. Сказали, что как услышать, а как услышать идет из самого понятия слова «уважение». Если разбирать этимологию слова, слово это связано со словом «важность». То есть мы уважаем человека тогда, когда мы осознаем его важность. Важность для общества, важность для какой-то конкретной ситуации или важность для себя лично, но тем не менее этот человек для нас не пустое место. Только в этом случае возможно, что у нас получится правильный диалог, даже не всегда диалог, а именно отношения. Бывают, например, люди, с которыми мы даже не разговариваем, но мы их уважаем, мы ведем себя таким образом, что мы показываем своим поведением, что этот человек для нас важен. Вот в первую очередь, что нужно сделать. Нужно понять, кто для тебя этот человек, и понять всю глубину значения этого человека в своей жизни. Без этого нам невозможно построить отношения. Мы будем без конца говорить о том, что мои обязанности такие, твои такие. Здесь мне требуется то-то, а мне некогда сделать то-то. Но если человек, который находится рядом с тобой, он для тебя имеет огромное значение, то очень легко тогда пересмотреть всю ситуацию, понять, чем я могу поступиться. Как правило, жизнь показывает, что мы можем много чем поступиться ради того, кто для нас важен. Бывают ситуации, когда мы можем поступиться вообще всем. Ну, например, когда человеку приходится пожертвовать жизнью ради тех, кого он любит. Разве не было в истории таких примеров? Огромное количество. Почему человек так поступает? Потому что тот, ради кого он жертвует всем, он для него очень важен. Это человек, который имеет значение больше даже по ценности, чем сама его жизнь. Поэтому, в отличие от всего живого мира, только человек способен пожертвовать собой и даже собственной жизнью ради других. Животные, если, допустим, находится в состоянии опасности или голода, оно может пожертвовать своими детьми, может пожертвовать ближайшими своими сородичами, вообще не моргнув глазом. Человек же так никогда поступить не может, потому что он богоподобен. У него есть нравственное чувство, у него есть душа, которая является частицей божества. Господь вдохнул в человека дыхание жизни. И вот поэтому-то для того, чтобы научиться уважению, нужно научиться тому, чтобы видеть важность другого человека. А без этого никак.
Замечательное наблюдение. Мне вот такая глубокая духовная этимология слова «уважение», честно говоря, даже в голову не приходила вот до того, как вы, отец Илья, указали на нее. Но из этого у меня возникает два вопроса. Во-первых, а если человек для меня не важен? Ну, в моей жизни он не важен. Разве это повод его не уважать? Но это так, в общем вопрос. А вот вопрос в частности гораздо более интересный. Получается, уважение надо заслуживать?
Знаете, христианская идеология строится как раз на том, что важен каждый человек. Значение личности и высота личности человека, она провозглашена именно христианством. Именно христианство сказало, что каждый человек, даже самый незначительный, как помните, у Достоевского проходит эта серьезная такая тема маленького человека, даже самый незначительный человек, он значим в очах Божьих. А значит, он является абсолютной ценностью. И здесь мы уже не можем ни про кого сказать, что кто-то из нас не важен. Ну, это так, отвечая на тот вопрос, который вы между делом как бы задали. А вот поставить для себя вопрос о том, как правильно относиться к тому, кто является ближайшим человеком для тебя. Тот, кто является твоей семьей. Здесь можем говорить об отношениях между мужем и женой, можем говорить об отношениях между родителями и детьми. В общем и целом здесь примерно одни и те же существуют связи. Это то, что человек требует к себе особого отношения не сиюминутного, а то, что это рождается из заботы о своем ближнем. Как рождается любовь к ребенку? Любовь к ребенку рождается через то, что мы служим ему, мы ухаживаем за ним с первых дней его жизни. Да даже как с первых? С самого момента нахождения его под сердцем матери мы уже начинаем заботиться о ребенке. И через это мы взращиваем любовь к нему. Мы же знаем огромное количество примеров, когда вот есть женщины, оказавшиеся в какой-то очень трудной жизненной ситуации и не обладающие высокими нравственными порывами, они принимают для себя решение, например, оставить ребенка после рождения на попечение тех, кто готов этим заниматься, а сами навсегда удалиться от своего дитяти. Но если этой женщине дать немножко хотя бы поухаживать за своим ребенком, покормить его, дать ему свои тепла, свои заботы, в большинстве случаев уже женщина никогда в жизни не согласится отдать этого ребенка кому-то еще, потому что в ней рождается любовь. любовь, она не является чем-то вот таким, что само по себе существует. Любовь надо растить, любовь требует своей пищи. Если мы не каждый день не поливаем цветы, они завянут, какими бы они прекрасными ни были. Если мы каждый день не даем немножко пищи любви, то любовь тоже завянет. Отношения между мужем и женой то же самое. Та симпатия, которая рождается между мужчиной и женщиной, это не любовь еще. Та влюбленность, то притяжение, которое между ними существует и которое заставляет их соединиться, это еще не любовь. Любовь – это когда они оба учатся жертвовать собой ради того, кого они полюбили. Это когда каждый день они встают с мыслью о том, что хорошего могу я принести своему любимому или любимой. И вечером они ложатся с той же самой мыслью, а что за день я сделал для своего любимого или любимой. Если этого нет, любовь начинает засыхать. Может быть, эта мысль не то, что человек прямо вслух сам себе произносит эти слова, но она где-то глубоко, подспудно, но эта мысль постоянно живет, она рефреном постоянно повторяется в сердце человека. То есть без дел любви невозможна сама любовь. И поэтому, если мы ее не подпитываем, то да, начинают возникать какие-то мелкие ситуации, потом, может быть, более крупные. Они всегда есть в жизни. Они всегда есть в жизни, но только любящие люди мелкие ситуации даже не замечают, а люди, которые друг другу стали чужими, эти мелкие ситуации не только замечают, но еще и раздувают их до уровня мирового конфликта. Вот как в начале разговора у нас прозвучала мысль, вот разбитая чашка может стать причиной того, что выльется все, что и накопилось за день. А может стать причиной того, что накопилось не за день, а за 10 лет. Все может быть, но только в случае, если люди друг друга любят и готовы друг друга ради жертвовать собой, то эта разбитая чашка покажется им такой глупой мелочью. И каждый из двоих скажет: «Я уберу осколки», а другой скажет: «Да нет, сиди, я уберу осколки, ты не беспокойся». Но в случае, если люди стали чужими друг другу, то тогда, конечно, любой этот осколок может попасть прямо ровно в сердце.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Тема сегодняшней программы звучит очень просто. Как сделать так, чтобы тебя услышали в семье? Но, как это бывает с действительно интересными собеседниками, тема стала гораздо шире. Как научиться уважать, как сделать так, чтобы уважали тебя, и как научиться любить в семье. На эту тему сегодня рассуждает в программе «Семейный час» на радио «Вера» настоятель храма святителя Спиридона Тримифунского в Филях и протоиерей Илья Кочеров, я Александр Ананьев, и вместе со мной в студии Алла Митрофанова.
Отец Илья, если позволите, хочу спросить у вас, как часто сталкиваетесь вы, как пастырь, с такой ситуацией? Вот, бывает, что человеку в семье кажется, что его не слышат, его мнением пренебрегают. А действительно ли к вам, как к священнику, с такими запросами, с просьбами о помощи приходят часто? Насколько это действительно распространенное явление, когда человеку кажется, что его, ну, как сейчас модное слово есть, обесценивание, да, что его обесценивают в семье, что ему, его важности, ему в его важности отказывают.
Подожди секунду, прежде чем отец Илья ответит, я хочу тебя спросить. Говоря, как часто человек вам жалуется на это, ты имеешь в виду женщин?
Нет, не только, почему же?
Ну, потому что это прозвучало именно вот как-то по-женски.
По-женски?
Да.
А что? Как это по-мужски прозвучит?
Как это прозвучит? А мужчина, по-моему, вообще такие проблемы редко заморачивает.
Думаешь?
Конечно, конечно.
Так это ж тогда прекрасно, если это только женщин касается, уже проще.
Да, там, по-моему, другие проблемы чаще всего возникают, но вот именно такого меня обесценивают в отношениях, такого, по-моему, с мужчинами не случается, отец Илья, поправьте.
Да нет, случается такое с мужчинами. Я скажу более того. Конечно, всякий раз, когда возникает вопрос о том, что человек не чувствует, что его ценят, и его начинает это задевать и гложет его, всякий раз здесь нужно человеку все-таки немножко остановиться и посмотреть на самого себя. И посмотреть, а что он делает для того, чтобы ценить другого. В пасторской практике приходится часто сталкиваться, знаете, с чем? Не с тем, что человек приходит за советом к священнику, а что же мне сделать в этой ситуации, а приходит к священнику просто как громоотводу, чтобы выговориться и вылить вот весь негатив, потому что человек уверен, здесь, наверное, соглашусь с тем мнением, что чаще всего это бывает со стороны женщин, что действительно не ценят, не слышат, не любят, и человек как бы уже полностью для себя решил, что это именно так. И священник здесь нужен только лишь для того, чтобы выговориться и вылить весь негатив этой ситуации. Зачастую даже, к сожалению, в этом случае исповедь начинает превращаться из покаяния в осуждение.
В товарищеский суд над женой.
Да. Или над мужем, да. Чаще, да. Наверное.
Очень-очень хочется, чтобы священник стал одним из соучастников этого суда и вознес свое такое громогласное осуждение вместе с тем, кто осуждает. И здесь-то вот как раз нужно человеку немножко остановиться. Остановиться в своем осуждении и посмотреть и подумать, а что же он сам сделал для своего близкого? Какие плоды любви он может предъявить? Здесь понятное дело, что если вот так напрямую задать вопрос, конечно, будет целый перечень дел. Тут готовлю, тут стирают и так далее. Множество разных бытовых моментов. А я там деньги зарабатываю, я там то делаю, это делаю. Но это все бытовые моменты. Без этого человек жить не может. В семье он, вне семьи. Все равно, хоть в семье, хоть вне семьи, и будет и посуда, будет и стирка, будет необходимость приобретать финансы, ну и так далее, и так далее. Вопрос именно в том, что лично для этого человека вы значите, и что вы для него сделали. Для того, чтобы, чем вы покормили эту любовь ежедневно, чем вы эту любовь кормите? Раздражением, обидами, недомолвками, но это тогда вы, значит, кормите свою любовь просто ядом. Вы прекрасную розу ежедневно вместо того, чтобы поливать чистой водой, вы поливаете ее примесями разными там дихлофоса и химикатов и всего прочего.
Отец Илья, простите, пожалуйста, перебью вас сейчас по той причине, что, мне кажется, если женщина в таком состоянии, ей кажется, вот ее не ценят и прочее, она же как смотрит на себя сама, что я для него и то, и другое, и третье. То есть там ни о каких ядах речи не идет. В ее системе координат она для своего мужа делает абсолютно все. Она его и обстирывает, она ему и готовит, она воспитывает его детей, она делает, а он не ценит, а он ее просто, ну, не замечает. И она ему говорит, как надо, а он же ее не слушает. Вот, мне кажется, здесь вот может, ну, какая-то поломка на уровне оптики.
А этому неблагодарному такая. Мужу нужна новая блесна, и чтобы его оставили в покое.
Вот, понимаете, и вся благодарность за ее труды. Если рассуждать в той логике, о которой вы говорите, мне кажется...
Да, вот... так вот в том-то и дело, что в какой-то момент нужно эту логику просто исправлять или вообще менять. Этот вот полом оптики, о котором вы говорите, надо заменить линзу, она, если она сломалась. Нельзя смотреть в такой призме, что там, я что-то вот физически сделала, изготовила, и за это теперь я должна получить, как из рога изобилия, поток благодарности. Оно, понимаете, оно так не работает. Еще раз вот повторю мысль, что вот все, что бытовое, оно с человеком всегда. Потому что человек материален, он телесен. И он без бытового существовать не может. Все равно человек будет и готовить пищу, и стирать одежду, какие бы жизненные ситуации ни были. Но нельзя вот это бытовое ставить во главу угла, во главу отношений. Потому что пожарить яичницу можно как с любовью, так и с ненавистью. И эта пожаренная яичница может стать как предметом завтрака с любимым, а может и стать раздором и ненавистью. Потому что иногда просто сваренная чашка кофе будет выглядеть именно как забота. А иногда приготовленный прекрасный обед или поход там, в ресторан, пускай даже, да, вот, будет выглядеть как неким одолжением и желанием показать свою значимость, но не дать свою любовь. Вот. То есть, понимаете, вот, ну, допустим, представим себе, там, пусть мужчина состоятельный, и он может спокойно не есть дома, а ходить, например, в какие-то вот там кафе или рестораны. Он может свою супругу каждый день туда приводить. Но это же не будет проявлением именно любви. Он точно так же может говорить о том, что вот видишь, я тебя вожу в ресторан. Точно так же, как она может ему говорить, вот видишь, я готовлю для тебя обед. В современной жизни зачастую бывает так, что женщина и обед-то готовить не успевает, потому что работают и мужчины, и женщины. Вообще, вот эта система неблагополучия, которая была в Советском Союзе, когда женщинам приходилось очень тяжело работать, они работали на уровне мужчин, особенно вот в послевоенные годы, она сильно поломала вообще семью как таковую. На Западе это случилось во времена феминизма, когда женщины выступали с лозунгом, что мы не должны сидеть дома, мы должны тоже участвовать в общественной жизни, в работе. Кстати говоря, тогда советские женщины иронично говорили, что о том, чтобы сидеть дома, мы можем только мечтать. Вот. Так вот, произошел вот этот слом семьи. То есть сегодня далеко не обязательно, что женщина является тем, кто сохраняет очаг, кто хранит вот это тепло в доме. И настроить на правильные рельсы семейную жизнь сегодня удается далеко не каждому. А еще и возьмем плюс ко всему то, что ведь огромное количество людей вообще не готовы создавать семью как таковую. Ну, то есть некое сожительство, даже с постоянными сменами партнеров. То есть пожили с одним, надоело, поругались, пожили с другим. И вот люди, которые готовы создать именно семью как таковую, то есть взять обязательства перед обществом, зарегистрировав свой брак официально, взять, так скажем, на себя ответственность перед своими детьми, то, что дети рождаются в семье, таких людей становится, к сожалению, меньше. И вот даже в этом меньшинстве, то есть в сознательном меньшинстве людей, которые готовы жить сознательной семейной жизнью, и то на рельсах стоит семья неправильно сегодня. Она идет как разбалансировавшаяся вагонетка, у которой центр тяжести находится не там, где он должен быть. Понятное дело, что от этого мы имеем огромное количество проблем. Но это не значит, что эти проблемы нерешаемые. Потому что в любом случае все зависит от того, как сами люди смотрят на свое совместное бытие, даже это не бытие, это свой совместный путь. Потому что путь христианской семьи – это путь в Царствие Небесное. И на этом пути дети, которые рождаются, они тоже встраиваются вот в этот путь, в это шествие в Царствие Небесное. А когда семья рассматривается только лишь как некое партнерство, некие партнерские отношения, то, конечно, безусловно, будет очень много недопонимания. И все-таки семья, она иерархична изначально. Господь создает семью как некую иерархию, где глава муж, жена и дети – это основное тело семьи. У нас сегодня далеко не все готовы признавать подобную иерархию. Причем иерархия переворачивается ровно наоборот. То есть там, где была голова, она оказывается совершенно внизу. А там, где были ноги, ну, допустим, скажем, ну, не ноги, но вот то продолжение, дети, да, вот, они оказываются наверху. И это сознательно современной системой общества продвигается эта модель. При помощи ювенальной юстиции, давления на семью. Ведь раньше было три кита, три основных позиции, которые участвовали в воспитании. Это семья, церковь и школа. Церковь на сегодняшний день фактически не имеет возможности участвовать в воспитании, только лишь имеет влияние на христианские, именно церковные семьи. И церковные в каком отношении? Те, кто действительно являются прихожанами, те, кто воспитывает детей в православной вере, те, кто соучаствует в богослужениях. Для всех остальных церковь является как бы, ну, очень опосредованной такой системой воспитания. Семья тоже у нас очень сильно уничтожается, находится под жесточайшим давлением всего, и пропаганды, и государственных мер воздействия на семью. Вот взять хотя бы вот те же усилия ювенальной юстиции, которые все больше и больше заставляют родителей оказываться в подавленном состоянии. Ну и остается только у нас на сегодняшний день школа. И школа, через школу влияние государства, государственной системы. Но назвать современную школу правильной системой образования, мы тоже, воспитание детей, мы тоже никак не можем. Потому что есть огромнейшее количество проблем, которые приходят вместе со школой в воспитании ребенка.
Зато у нас есть ТикТок Дани Милохин, который имеет огромное влияние на подрастающее поколение. Это все грустная ирония, которую
я
нельзя
сбрасывать
со счетов.
Останавливаться в шаге от обобщения будем.
Да.
Сейчас всех по-разному.
Прервемся ровно на минуту, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту вернемся к нашему разговору, поговорим о том, что нужно сделать, как нужно кричать и куда нужно забраться, чтобы тебя увидели и услышали, что такое взаимопонимание в семье, а еще поговорим о том, как быстро, неумолимо быстро летит время. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
Семейный час на радио «Вера».